Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Лев Кацин. И я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Сегодня я хотел бы поздравить всех евреев, да, собственно говоря, и не евреев, и объясню почему, с удивительным и чудесным фактом мировой истории. В 1948 году, в этот самый день, было рождено, или точнее, может быть, возрождено государство Израиль. После почти 2000-летнего изгнания еврейский народ вернулся на свою родину. Надо сказать, что борьба за возвращение на историческую родину, она никогда не прекращалась и продолжалась даже под, так сказать, надзором КГБ в бывшем Советском Союзе. В борьбе за это были свои жертвы, были свои герои. Тем не менее, сегодня еврейский народ отмечает День независимости Израиля. Это, конечно, великое чудо, которое является источником вдохновения, на мой взгляд, для многих народов. Точно так же, как сам факт исхода евреев из Египта вдохновил человечество к освобождению, к раскрепощению, к тому, что каждый народ может стремиться к обретению своей национальной свободы, точно так же и этот день возвращения евреев на свою родину – это огромное чудо, которое вдохновляет людей, народы мира, достижению своих собственных мечтаний. И поэтому, по большому-то счету, друзья, сегодня как раз я хотел поговорить на тему о том, как достичь свою мечту. Как достигается мечта? Конечно, если говорить о еврейской истории, говорить о истории мировой, то нужно отметить, что многие историки, мыслители, они говорили о том, что судьба еврейского народа чудесна, она не подлежит какому-то материалистическому объяснению. В частности, об этом писал русский христианский философ Николай Бердяев, говоря о том, что в молодости был атеистом, и то, когда начал изучать еврейскую историю, то понял, что есть в этом мире что-то чудесное, что невозможно объяснить материалистически. Однако, что бы сказал Николай Бердяев, если бы увидел, что евреи не только выжили, но совершили действительно историческое чудо, вернулись на свою родину после 2000-летнего изгнания, возродили свой язык, возродили свою государственность, возродили свою культуру. Все, так сказать, атрибуты государства сегодня, в общем, то, что казалось недавно возможным и невозможным, и то, что, по сути, не имеет прецедента в истории человечества, произошло. Конечно, мы могли бы говорить о чудесности этого явления, я хочу упомянуть это лишь только вскользь. И сказать, что в Торе действительно пишется о том, что еврейский народ будет народом вечности, который пройдет сквозь историю. И казалось бы, если бы автором такого рода книги был бы какой-то просто человек, который хотел бы выглядеть правдоподобным, то ему нужно было бы обязательно объяснить, почему еврейский народ будет народом вечности. Ему нужно было бы, наверное, сказать, что евреи никогда не будут завоеваны, никогда не будут изгнаны, никогда не будут преследуемы, потому что именно изгнание и преследование, они являются механизмом исчезновения народов. Наверное, люди, которые писали Тору, если это были люди, должны были бы написать, что еврейский народ будет так же многочислен, как, может быть, китайцы. Тем не менее, в Торе говорится о том, что евреи будут малочисленны, что еврейское государство будет завоевано, что евреев изгонят из их страны, что их будут преследовать и преследовать страшно и жестоко. И тем не менее, в конце дней Всевышний вернет свой народ на свою землю. То есть это последнее обещание казалось исторически невозможным. Даже как бы теоретически тот, кто писал Тору, должен был понимать, что первое и второе противоречат друг другу и никогда не могут, так сказать, жить в гармонии. То есть утверждение вечности народа, его, с другой стороны, преследований и изгнаний никак не совмещаются одно с другим. И тем не менее в Торе сделано вот такого рода предсказание, которое, казалось бы, внутренне противоречиво. И последняя его часть, возвращение евреев на свою родину, осуществилась в 1948 году, по сути, являясь ничем иным, как историческим чудом. Однако я не хотел бы, друзья, сегодня концентрироваться на небесах. И не говорить о том, что это, так сказать, чудо небесное, и что вот Всевышний только лишь один это и сделал. Я хотел бы как раз поговорить о том вкладе человека в свою судьбу, в свою историю. И, может быть, вы могли бы принести и свои примеры, может быть, проанализировать и осмыслить историю еврейского народа, в частности, историю еврейского государства, для того, чтобы лучше ответить на вопрос. На самом деле, самый главный вопрос. И уроки, так сказать, ответы на этот вопрос, они могут действительно обогатить многих из нас сегодня. Едете ли вы в машине, сидите ли вы дома у компьютера или слушаете где-то в офисе эту передачу. На самом деле, ведь у каждого из нас была какая-то мечта, или, может быть, она еще есть. И, может быть, мы хотели бы осуществить эту мечту, но идут годы, и почему-то эта мечта остается где-то все вдалеке. И вопрос в том, как же человеку реализовать свою мечту, это вопрос, который, по сути, должен стоять перед каждым из нас. И прежде всего, наверное, прежде всего нужно сказать следующее, что когда мы говорим о том, что вот есть люди, которые сказали бы, да, я имел мечту, но она не реализована, вопрос в том, насколько ты действительно хотел реализовать свою мечту. Потому что, в конце концов, все начинается с желания. Действительно ты хотел? Иногда люди как бы хотели бы, если бы это было возможно. Но поскольку это изначально невозможно, то и желание очень такое слабенькое. И, в общем, продвижение, так сказать, по направлению реализации этого желания, оно практически отсутствует. Поэтому источником вдохновения и потому источником любого действия, и потому вообще любого свершения, любого открытия, любого достижения в мире – является желание. И не просто желание, а сила желания. Точно так же, как можно измерить физическую силу человека, там, не знаю, в килограммах, которые он может поднять. Точно так же духовно сила человека измеряется силой его желания. Некоторые люди хотели бы, если бы можно было, если бы поверили в себя и в свои силы, а другие хотят страстно, не сдаются, не опускают руки, продолжают стремиться и делают это, несмотря ни на что. Поэтому первый главный вопрос, как человеку вдохновить себя желанием? Может быть, ему нужно осознать, что тот мир, который он видит, является результатом желания. Если мы верим во Всевышнего или верим в некую силу, которая сотворила этот мир, неважно, как вы ее называете, природа или еще чем-то, но на неком духовном уровне мы понимаем, что все, что в мире происходит, оно изначально требует желания, замысла. И потому весь этот мир является результатом замысла и желания Творца. И потому любой предмет, созданный человеком, является результатом замысла и стремления, страстного стремления человека его реализовать. Будь то это селфон, мобильный телефон, который вы держите в руках, или это машина, в которой в настоящий момент вы ездите. Любая вещь, любое достижение требует желания. Другое дело, что есть желания, которые вдохновляют, то есть есть цели, которые мы ставим перед собой, которые вдохновляют. А есть цели, которые, ну, в общем, мы живем, как бы существуем, и вот день прошел, и еще день прошел, нам бы как бы день простоять и ночь продержаться. И человек так и живет, как бы скорее существует. А для того, чтобы ему обрести силы, ему нужно поставить перед собой задачу. И, может быть, многие это понимают, но, тем не менее, может быть, не хватает храбрости, решительности для того, чтобы эту задачу перед собой поставить. Интересный вопрос, почему? Почему мы не ставим перед собой великие цели? Потому что лишь только великие, ну, соотносительно нас, естественно, великие цели, они вдохновляют человека и дают ему великие силы эти цели реализовать. Очень может быть, это потому что для того, чтобы поставить перед собой цель, человек должен поверить, что он может ее реализовать. Он должен обрести веру. Каждый из нас сомневается в себе, в своих силах. Может быть, даже сомневается в себе каждый день. И каждый день вновь и вновь должен преодолевать свои сомнения и обретать веру в себя. По большому счету, вера в небеса, вера во Всевышнего, она и реализуется в том, она и проявляется в том, насколько человек верит в себя. Многие, наверное, не ставят перед собой великих целей, потому что говорят, ну, для того, чтобы мне достичь этой цели, мне нужны какие-то знания, которых у меня нет, какие-то навыки, которых нет, может быть, какие-то качества характера, которых у меня нет. Да потому что люди думают, что для того, чтобы что-то достичь, нужно быть таким человеком. И думают, что целью пути является достичь, оказаться там, в самом конце. На самом-то деле процесс является самым главным, не обязательно даже достижение. Например, мудрецы говорят, каждый человек должен говорить себе, когда я наконец достигну уровня наших отцов Авраама, Ицхака и Якова. Один еврей Рабзуша спрашивал, как это я могу достичь уровня Авраама, Ицхака и Якова, великих праотцов нашего народа? Но если я не буду стремиться быть как Авраам, Ицхак и Яков, то я не смогу быть самим собой. Я не смогу быть Рабзушей. Меня никто не спросит, почему я не стал Авраамом. Но меня спросят на небесах, почему я не стал Рабзушей самим собой. И потому в каком-то смысле человек должен ставить перед собой задачу, понимая, что когда он будет к этому пути идти день за днем, то он будет постепенно расти и в знаниях, и в навыках, и в характере. И его путь по направлению к достижению своей цели, он не только приведет его к цели, приведет или нет, не всегда в его руках, но то, что точно в его руках, он поможет человеку духовно расти, возвыситься, стать лучше, стать сильнее. Интересно, что Всевышний, когда обратился к Аврааму, сказал ему «Лех, иди». Он направил его в страну Израиля, но не сказал ему «Иди в Израиль». Он сказал ему «Иди». И мудрецы Талмуда объясняют, это потому что Всевышний хотел, чтобы он шел, веря в себя, обретая веру в себя, потому что ему было трудно делать каждый шаг, он не точно понимал, куда он идет. Но, тем не менее, он делал шаг за шагом, для того, чтобы наградить его за каждый шаг его пути. Всевышний сказал ему «иди». Очень может быть, что и мы в нашей жизни, когда мы ставим перед собой задачи, мы должны, да, ставить перед собой великую цель и помнить, что наша человеческая задача может быть не обязательно до этой цели дойти, но как минимум к этой цели стремиться и идти. И вот в этой связи, друзья, я хочу упомянуть, что есть любопытная такая заповедь, любопытный закон еврейский, который связывает праздник Песах с праздником дарования Торы. И как и любой другой закон, как любая другая мицва, заповедь, это не просто ритуал, что делать, а это некая концепция жизни. Переводя слово мицва, Ункелос, римлянин, который перевел Тору на арамейский язык, пишет, мицва – это эйца, это совет. То есть в любой заповеди сокрыт жизненный совет. Например, в заповеди печь мацу, и печь мацу нужно быстро, для того, чтобы тесто не заквасилось, содержится концепция, идея не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, проворности, не тянуть время, делать что-то с энтузиазмом и в рамках реального времени. Итак, любая заповедь, она содержит в себе какую-то идею. Так вот, есть заповедь считать дни и недели после исхода евреев из Египта и до дарования Торы 50 дней спустя. При этом любопытно, что с одной стороны, человек должен поставить себе цель сосчитать 49 дней и на 50-й отпраздновать день дарования Торы. С другой стороны, он должен считать каждый день. И с третьей стороны, он должен также считать недели, только в отличие от дней, которые он считает вперед, то есть наперед. Например, первый день начинается, он говорит, вот сегодня день один, в начале этого дня. А когда он сосчитал 7 дней, то тогда он говорит, сегодня одна неделя. А если идет восьмой день, то он говорит, сегодня одна неделя и один день, то есть в общей сложности 8 дней. Любопытно, что считая дни вперед и стремясь сосчитать в конце концов 49 дней, тем не менее человек считает недели, как бы отмечая только результат, когда он достигнут. На седьмой день, говорит, это одна неделя, на две недели, естественно, когда достигнут 14 дней и так далее. В чем разница? Почему дни считаются с начала дня, уже один день, а недели считаются только по достижению седьмого дня или 14-го дня и так далее? не говорится: «О, сегодня первая неделя, и мы вот считаем первую неделю, первый день». Нет, так не говорят. Любопытно, почему? В качестве размышления хочу предложить такую идею. Мне кажется, что это потому, что двигаться вперед бывает очень трудно. Вот я помню, что в Москве однажды мне сказал один мой друг Рома Каплан, который живет сегодня в Иерусалиме. В свою очередь сказал ему один старый еврей. Он говорит: если человек произучает Талмуд страницу за страницей, страницей за страницей, он уже теряет силы, потому что ему трудно продвигаться вперед, то пусть он посмотрит назад и скажет: я уже прочитал столько страниц, я уже столькому научился. И пусть возрадуется его сердце его достижением, и тогда он сможет двигаться вперед. То есть достижение мотивирует человека двигаться вперед, продолжать движение. Если человек зазнался и говорит: а, мне уже достаточно двигаться, я уже знаю, мне ничего больше не нужно, тогда пусть он посмотрит, особенно в середине книги, пусть он посмотрит, сколько он еще не прочитал. И поэтому, с одной стороны, у человека должно быть видение, он должен двигаться вперед и понимать, какая перед ним стоит цель, великая, огромная, к которой он стремится, к которой он хочет достичь. И это двигает его вперед. С другой стороны, для того, чтобы преодолевать препятствия, он должен время от времени оглядываться назад и отмечать, праздновать свои достижения. И потому любопытно, что вот в этой небольшой, если хотите, заповеди у нас есть несколько уроков, после которых я с большим удовольствием включу, друзья, микрофон, то есть в телефонной линии, и хочу послушать ваши идеи, ваши мысли, как о том, как нам достигать свои цели, и также о том, собственно, какие мы можем извлечь уроки из истории евреев и государства Израиль. Но сегодня я, как бы подытоживая вот эту вот заповедь считать омер, считать дни между исходом евреев из Египта и дарованием Торы, говорю следующее. Первое, человек должен поставить перед собой великую цель. Он должен осознать разумом, что цель, к которой он стремится, действительно велика и прекрасна. Он должен в эту цель влюбиться своим сердцем. Он должен быть вдохновлен и разделять сердцем эту идею. Тогда он сможет также повести людей за собой, своим энтузиазмом, своим желанием. Он должен действительно почувствовать желание идти по этому пути, каким бы ни казался путь трудным, а цель недостижимой. Но когда он поставил перед собой эту цель и его сердце вместе с его головой, то тогда он должен принять следующее решение. Он должен считать каждый день. Он должен помнить об этой цели каждый день. Он должен принять решение о том, что он делает каждый день еще один шаг для достижения этой цели. Он не просто сидит и думает, или сидит на диване, как Обломов, и думает о том, что он будет делать. Он должен реально, обязательно реально делать какое-то движение, какой-то шаг и планировать каждый день своей жизни, понимая, как сегодняшний шаг приближает его к его заветной цели. Он также должен отмечать недели, то есть в каком-то смысле он должен какие-то иметь рубежи, на которых он анализирует, как бы в каком-то смысле подводит итог и прежде всего анализирует, в правильном ли он движется направлении. Действительно, правильно ли он провел день, неделю или месяц. Как он продвинулся в достижении своих целей, потому что если он не может измерить своего пути, то он не может, как сказать, быть in control, он не может контролировать свои движения, поэтому он должен время от времени останавливаться, задумываться. В каком-то смысле шаббас, неделя, это как раз время для того, чтобы это сделать. И, конечно, он должен радоваться своим достижениям и вдохновляться тем, что он достигает. Итак, я думаю, что, друзья, мы вернемся к уже обсуждению сразу же после рекламной паузы.